19 часов 5 минут в Москве. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня у нас в гостях Михаил Козырев. Миш, добрый вечер.
Здравствуйте всем. Привет, Ира. Очень рад увидеть и услышать, что я буду видим и слышим для всех людей, которые любят «Живой гвоздь» и продолжают его смотреть и слушать. Очень приятно. Я давно у вас не был.
Да, да, это правда, и это я хотела использовать как упрек, но ты меня опередил, и мне уже не получится ничего такого сказать. Вот, я тоже ужасно рада, что мы снова в эфире. И знаешь, я вот о чем хотела спросить. Вот меня периодически спрашивают, типа, а как же вы работаете журналистом в России все еще? А у меня обратный вопрос. А как вы работаете журналистом, говоря про Россию, не находясь в России? Как происходила эта адаптация, когда, ну, как бы хочется говорить про Россию, но тебя там давно не было?
Это очень непростой адаптационный такой момент. И он, к сожалению, это такая закручивающаяся воронка с одним выходом. Поскольку понятно, что ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем я на родину не вернусь, потому что это грозит мне всеми малоприятными обстоятельствами, у меня как бы мостики такие остаются для ощущения того, что там это какая-то аудитория в социальных сетях. У меня достаточно много моих, ну, я не сказал бы друзей, но приятелей, это точно очень большое количество остается в России. Я читаю их, слежу за дискуссиями, за событиями. Второй мостик – это я вот делаю, езжу в такие туры, как правило, привязывая их к каким-то большим масштабным музыкальным событиям в разных странах. И в эти туры ко мне, у меня в группы собираются люди из самых разных точек земного шара. То есть если раньше, когда мы это делали с клубом Кожухова, там вся группа собиралась из россиян, то сейчас она собирается из россиян с разных точек земного шара. То есть в каждой группе, вот в этот раз, вот только, я только что вернулся, у нас были люди, живущие в 9 разных странах. Ну, они все говорят по-русски. Кто-то давно уехал, кто-то совсем недавно уехал. Но 9 разных стран. То есть, получается, у тебя такая земля в миниатюре. Но те люди, которые едут из России, я с ними о многом общаюсь. И даже, ну, просто вечерами они какие-то обстоятельства и подробности мне рассказывают, которые, ну, я даже представить себе не мог. Но в целом, конечно, это два континента, которые расходятся, и трещина растет, и никогда она больше не срастется. И это абсолютно точно, ну, два, то, что называется, комьюнити, две общины, которые больше никак не будут пересекаться. И, ну, это, наверное, один из самых печальных итогов того, что произошло. Но единственное, что я могу сказать, что я все время перед тем, как, например, записывать интервью с кем-то из спикеров или участвовать в какой-то дискуссии, я стараюсь все время, знаете, такая кнопочка есть «reset», вот, которую иголочкой надо давить, и она такая перезагружает до базовых данных любое устройство. Вот, я все время стараюсь себе сделать этот «reset», понять, кто это будет слушать. Вот. И у меня есть такое просто правило, которого я стараюсь во всех случаях придерживаться. Это особенно в такие непростые времена оно действует. Избегать любых обобщений. Избегать обобщений типа «мы», избегать обобщений типа «они». Вот. Все мир состоит из отдельных индивидуальностей, которые каждый сам по себе интереснее, чем любая большая общность.
Ну вот избегать обобщения, тем не менее, трещина, и тем не менее два комьюнити, которые больше не зарастут, вот эта трещина между ними не зарастет. Но это же тоже обобщение. Разве, не знаю, разве встретившись через 5 лет мы с тобой почувствуем такую сильную трещину?
Я думаю, что почувствуем неизбежно, но в случае, когда люди, ну, как бы, когда люди в хороших отношениях, и они не разорвали эти нити, то это то, что уже происходит. Они жадно начинают несколько часов, несколько дней делиться. А вот ты представляешь, а вот такое, а ты даже представить себе не можешь, что произошло. А у меня-то ты вообще не представляешь и так далее. И вот это все ты не представляешь, оно будет как пинг-понг с такой же скоростью летать между людьми, которые жаждали общения и его были лишены. Вот. Но это в случае вот того, что они, ну, как бы, продолжают настроены быть на одну волну и чувствуют эту разлуку, ее переживают. Но, опять-таки, в основной массе мы не сможем. С каждым человеком ты не сможешь пообщаться, даже из своих знакомых и друзей. И именно из этих обобщений те люди, которые не имеют возможности с тобой поговорить и тебе задать вопросы, и ты им не можешь, они подгребают тебя под эту общую гребенку. Ну, что с ним разговаривать? Понятно, уехал чувак, все, отрезанный ломоть. Или, да что там с ним осталось? Ну, понятно, что как бы конформист, ни слова не сказал, остался там пособником режима. И вот эти вот лейблы, ярлыки, они моментально приклеиваются друг на друга. Поэтому, к сожалению, общая ситуация будет только в большем и большем отдалении этих двух больших масс.
Я тут хотела как раз поспорить с одним из определений, которое услышала несколько раз в твоих программах с твоими гостями, например, с Шендеровичем и, собственно, в твоих же интервью, по-моему, если не ошибаюсь, было интервью Максу Курникову, где, когда существует вопрос, как бы вы назвали людей, оставшихся в России, которые против происходящего, то звучит такое слово «заложники». Вот я, честно признаться, вот сейчас прямо использую служебное положение и поспорю, потому что заложники – это, во-первых, ну как-то избавляет людей от ответственности, ну что с них взять, они заложники, а во-вторых, лишает людей субъектности по той же самой причине, с той же самой формулировкой, типа, ну что с них взять, они заложники. И кажется мне, что это какое-то очень далекое определение от тех людей, которые не захотели уезжать, ведь такие тоже есть.
Я вот прям голову об стену биться, впрягаясь за слово «заложник», не собираюсь, но все-таки уверен, что это точное достаточно определение. Почему оно точное? Потому что мы понимаем даже... То есть, независимо от твоей точки зрения на войну, на Путина, на происходящее в мире, ты ее не можешь высказывать. То есть, это базовая потребность каждого человека. Я имею право, я хочу иметь право сказать то, что я думаю. Вот. Этого права эта большая общность, которая остается в России, они сейчас лишены. И я никак не питаю никаких иллюзий по поводу того, что есть, хотя есть небольшая группа людей, которые могут уехать. Это для них сознательное решение остаться. У них есть на это и деньги, и средства, и даже есть перспективы. Но они все равно остаются. Это их конформизм, абсолютно точно. Но у большинства людей таких возможностей близко даже нет. Вот. Они вынуждены держать язык за зубами. Более того, они вынуждены еще и адаптировать свое поведение к тому, что происходит вокруг них. Мне удивительный образ, я даже сейчас осекся, можно ли говорить, не подставлю ли я человека в эфире. Ну, я обобщу, скажу. Один мой хороший друг-музыкант, который остается в России, мне сказал по телефону, не в интервью, а просто. Он сказал, что ты себе не представляешь, что здесь сейчас происходит. Я иду по улице, навстречу мне идут люди, и мы как под водой, а они как рыбы. Даже если рот открывают, звуков никаких нет.
Это был Шевчук.
Ну да.
Я уже просто, слышала, это уже было сказано
Ну
публично.
да, ну это очень точное определение. То есть каждый раз, когда я разговариваю, продолжаю писать, например, своим друзьям, мы после разговора напоминаем, он мне напоминает, они мне напоминают стереть это все, чтобы, не дай бог, в мессенджере не осталось. Вот, и, ну вот, это, конечно, оплата за то, что ты остаешься там, на родине, по разным причинам. Но это точно жертва, которую эти люди... Это, свобода слова – это то, что они приносят в жертву. Поэтому, конечно, это заложники.
Окей, я тоже не буду биться головой об стенку, чтобы поспорить и как-то отбить это слово. Ну, просто нет смысла вокруг одного и того же определения ходить. А скажи, пожалуйста, вот если мы говорим про кино, музыку, фильмы, именно про какой-то культурный слой, насколько тебе кажется... опять же, не хочется говорить «мы и они», но насколько тебе кажется, он разный у людей, которые сейчас поддерживают и которые против? Потому что есть ощущение, что мы читали одни и те же книги, слушали одну и ту же музыку и любим одни и те же фильмы.
И вопрос в том, продолжается ли это так же?
Как это работает? Почему мы, выросшие с одним культурным кодом, стали настолько разными в части определения добра, зла, жизни и так далее?
Ну, это печальный вывод, который, собственно, я стараюсь понять в этих своих выступлениях «Не мой рок-н-ролл», почему музыка ничему не научила, и песни, которые все выросли на одних тех же песнях, и на фильмах тоже, и на книжках, да, но... Мне кажется, что, ну, во-первых, последние 25 лет силы были неравны, потому что самым массовым и легко усвояемым медиа стало телевидение. И, ну, как бы, если применительно конкретно к России, это, в общем, очень быстро выросла гигантская пропагандистская машина, которая оказала гораздо большее влияние на людей, чем песни, на которых они выросли, и чем отдельные какие-то очаги хорошего еще советского кинематографа, которые временами телевизионные боссы позволяли на канале «Культура» или по субботним вечерам или пятничным Константин Львович Эрнст любил «Эх!» рискнуть и вернуть какой-нибудь западный рок-н-ролл, показав всем, например, что он не чужд, что что-то в нем еще осталось живое. Вот. Но это все было бесполезно, потому что это, ну, как бы это был гигантский каток, и я абсолютно четко по себе понимаю, что моя конкретная ошибка заключалась в том, что я жил вот в таком пузыре, в котором, в общем... жили начитанные, наслушанные, насмотренные мои друзья, которые ходили в театр, которые участвовали в съемках, которые что-то писали. Вот. И не отдавал себе отчет, что на самом деле это прям вообще вот такой вот пузырек, вот, а там за его пределами, это как у Димы Глуховского в романе «Пост». Там вот такой слизевый туман, там творятся чудовищные дела, там растворяются любые кости и человеческая плоть, и оттуда приходит этот чудовищный поезд со страшными пришельцами, которые читают...
Одержимые, они называются одержимые.
Да, которые, да, есть, да, единственный способ спастись от этой заразы – это проткнуть себе уши, чтобы не слышать эту молитву. Вот то же самое получается, что единственный способ спастись от этой телевизионной мантры – нужно было выкалывать себе уши, потому что страна-то жила именно этим. Невозможно же объяснить иначе какие-то зашкаливающие рейтинги и по сей день у всех этих пропагандистских шоу. Силы были просто очень сильно неравны, поэтому вот это все наше замечательное детство и юность, и образование, и тяга к светлому, это все было катком закатано и никому не пригодилось, к сожалению. Но это как бы, я так бодро и весело говорю, мне требуется огромное... переосмысление вообще всего того, что я делал всю жизнь. И Я, конечно, к этому вообще не был готов. У меня все время сохранялась иллюзия, что какие-то общечеловеческие ценности, что какая-то, я не знаю, там, доброта, порядочность, что убивать нельзя людей, что врать нехорошо. Ну, вот это все, вера в такие простые вещи, она у меня такая еще агонизирует внутри, но понятно, что нас ничего не спасло.
Пугает, конечно, что книга Глуховского вот эта вышла до 2022 года, и когда все случилось, люди, которые ее перечитывали, то есть мне было, конечно, максимально страшно, потому что это было слишком похоже. Таким образом, передали привет Дмитрию Глуховскому. Но скажи, пожалуйста, если бы, потому что у меня тоже ощущение, что многие люди, я тоже в том числе, тоже жила в маленьком пузыре, у меня был пузырь «Эхо Москвы», куда приходили классные гости, мы постоянно разговаривали о чем-то важном, интересном и так далее, и кажется, что сидели в таком маленьком пузыре. Но если бы мы поняли тогда, что сидим в маленьком пузыре, мы могли бы что-нибудь изменить? Я понимаю, что это сослагательное наклонение, я понимаю, что мы не политики, мы не принимали решения, но все-таки хотя бы в отношении людей.
Я думаю, что надо было постараться пораньше это понять, и надо было стараться изо всех сил что-то изменить. Вопрос в том, верю ли я, что у нас получилось бы. Нет, не верю. Но надо было это делать. Я там, ночами перерываю какие-то архивы интервью, которые я делал, и ужасаюсь тому, как я мог вот этого человека пригласить в эфир. Разве не было понятно, что это как бы очевидный там русский шовинист и националист? Во что я верил? Я надеялся каким-то образом, что он не прожженный нацик? Вот. Как я мог там после того, как Гарик Сукачев сделал татуировку Сталина на груди, продолжать играть его песни? Нельзя было это делать. Надо было четко дать понять, вот это вот все пройдено. Дальше надо было просто вычищать это все, очищать от сталинской скверны. И таких у меня претензий к себе куча просто. И они не дают спать спокойно. И
кажется... Прости, что тебя перебиваю, но подожди, с татуировкой Сталина понятно. Это твое отношение лично как человека. Но когда ты говоришь про людей, которые приходили к тебе в эфир или которых ты звал к себе в эфир, это же просто работа журналиста, она такая была. Получается, что теперь этические нормы журналистские сдвинулись куда-то.
Ну, я думаю, что ты права. Да, действительно, во времена, когда там... национал-социалисты рвутся к власти, не надо приглашать их в эфир. Нельзя было приглашать... Вот мне в какой-то момент мне стало прикольно, вот Ивана Хлобыстина, как эта пирамида, которую он там делал и промоутировал, и по приколу решил баллотироваться, выдвигаться куда-то. Ну, что, мне не было понятно в это время, что... Ну, то есть масштабы его фашизма, мне не были понятны масштабы, но то, что он абсолютно пробитый, упертый русский шовинист, это было понятно. Зачем я его пригласил на «Серебряный дождь»? Ну, как? То же самое, как ты говоришь, это же мы же журналисты, мы должны давать панель всем. Не должны давать панель всем, а вот давали, и вот получилось в результате. Ну, как бы я, опять-таки, ни в коем случае не хочу преувеличивать значимость собственную и каких-то этих вещей. Но не надо было это делать, не надо. И у него уже тогда в глазах эта гойда сверкала. Вот. И просто это же зараза, которая, когда ей создаешь комфортные климатические условия, как в лаборатории питательная среда в чашке Петри, она растет. Она, в результате из нашей лаборатории она выросла из всех чашек, пошла по стенам, а потом полностью этот студень заполнил все пространство.
Да, конечно, задним умом мы все сильны и, в принципе, можем предъявить себе довольно много. Если бы мы знали, к чему это приведет, конечно, мы бы принимали, наверное, какие-то другие решения. Давай поговорим про нынешний день. Вот ты упомянул, что вот на своих лекциях не мой рок-н-ролл. Я просто не хотела про них как раз спросить, потому что я вижу иногда, что вот у тебя там концерты или встречи, я не знаю, как они называются, и я все время, мне все время хочется спросить, о чем ты говоришь там с людьми, что там такое происходит у тебя? Вот, ну, потому что кажется, что концерт это как-то странно. В общем, что это такое? Расскажи людям, о чем ты разговариваешь.
Это точно неправильное определение. Это никакого отношения к концерту не имеет. Это определение лекции мне тоже не нравится. У меня друг мой Рома Либеров, когда мы обменивались впечатлениями по этому поводу, он сказал, у тебя душераздирающий стендап. На самом деле я рассказываю историю вообще русскоязычной музыки 21 века. Я прям начинаю с того момента, как Путин пришел к власти. Это, к сожалению, трагически совпало с выходом фильма «Брат 2». Вот. И дальше шаг за шагом я исследую вот весь этот роман между музыкантами и властью. Когда власть понимает, насколько вроде бы сильна поп-культура и музыка, и как ее надо как-то затянуть, перетянуть на свою сторону, вот, и как начинается это заигрывание и Сурков, и приглашение в Кремль, и попить пиво там в рок-н-ролльном баре, и посидеть, посмотреть на Пола Маккартни на Красной площади, значит, а потом начинаются селигеры, и туда ездят вполне либеральных убеждений музыканты. И, в общем, как это все, постепенно шествие, которое потом преображается, там сначала как бы вроде бы просто стрижи летают, а потом раз, уже и танки стоят на поле. И вот как это все шаг за шагом происходило, пытаясь найти в этой череде событий ответ на то, собственно, как у меня другой цикл программ называется «Как все наебнулось». Вот, собственно, это только с точки зрения взаимоотношений культуры и власти, я и стараюсь исследовать. Но я просто набрал очень много всяких интересных видеоматериалов, которые потребовалось много раскапывать, всяких интервью, специальных записанных обращений в Украину, обращений украинских музыкантов в Россию. Там какие-то есть совершенно душераздирающие моменты, когда слезы у аудитории возникают, когда, например, на вечер, который мы сделали, марафон памяти Бориса Немцова, который назывался «Немцов мост», Слава Вакарчук поет песню «Надежда» по-русски в память о Борисе, с которым они дружили. Вот. И, в общем, это такая получается масштабная картина. Я рассказываю 2 часа, а потом еще стараюсь ответить на все вопросы. Вот. И я там сделал еще такую диаграмму, которую расставил всех музыкантов, кто за, кто против, кто молча, а кто громко. И по этой диаграмме, которую я показываю, там возникает куча вопросов в зале. Вот. Ну, то есть это у людей, которые уехали в разные времена, возникает такое чувство, что вот интересно, что я вот до этой точки все помню, а после того, что было, вот после этого момента, как уехал, я об этом всем, это все только доносилось до меня. И у разных людей точки эти, отсечки разные. Вот, поэтому, ну, как бы я в данном случае могу с уверенностью сказать, что мне за эту работу не стыдно. И вот в ближайшее время я буду в Берлине 26 июля и в Варшаве. А в сентябре, в Варшаве 27-го на следующий день, а в сентябре, если все срастется, еду в Америку по 6 городам тоже с этой лекцией. «Не мой рок-н-ролл» она называется.
Вот. Душераздирающий стендап уже хочется послушать. Я хочу послушать историю своей страны последних 25 лет через призму рок-н-ролла. Где мой коллега Владимир Варфоломеев годами вел еще в ЖЖ такой список «Интеллигенция и власть». Он следил за тем, как это происходит. И это было очень полезно, потому что каждый раз, когда что-то происходило, мы могли туда вот пойти ручками поискать и, в общем, все вспомнить. Так что это тоже какая-то важная...
Что эти архивы очень ценными оказываются. Чем дальше, тем лучше.
Но мне кажется, что я, наверное, буду крайне разочарована, если приду на твой стендап, потому что я в какой-то момент сознательно перестала следить за тем, ну, если мне не попадается где-нибудь в ленте, особенно от Михаила Козырева, кто в какую сторону пошел и кто, значит, там где выступил, я перестала, потому что мой плейлист стал редеть просто потрясающими темпами. Я не знаю, что мне теперь слушать, потому что у меня сложности с тем, чтобы слушать людей, которые высказываются, скажем так, совсем противоположно моим ценностям.
Да,
Я такая, такая же проблема, да.
и даже в тот момент, когда ты сам с собой принимаешь решение, так все, никаких вот этих вот на русском языке слушают только западных. И тут Роджер Уотерс выступает с Палестиной. Вот, и, ну, это уже был давно известный факт. Но я посмотрел тут интервью его, тому самому Пирсу. Не Броснан, но как его зовут? Вылезла сейчас голова, очень известный ведущий, которому я посмотрел два сразу интервью, одно Кевина Спейси, чуть не со слезами на глазах смотрел, настолько мне его жалко было. А Роджер Уотерс дает интервью, и вдруг оказывается, что, ну, он прям совсем безумец, просто пробитый на всю голову. И уже после того, как он дает интервью, еще выступает Эрик Клэптон.
Что-то
Эрик Клэптон
я
выходит
не поняла, он-то что?
на сцену Роял Альберт Холла с гитарой, окрашенной во флаг в цвета флага Палестины. И Эрику Клэптону задают вопрос, как вообще? Вот, и оказывается, что то же самое. Они дружбаны, оба топят за Палестину и, в общем, считают, что Израиль – это агрессор. Так что плейлист подвергается существенным изменениям.
Ну подожди, но ведь музыканты, мы, ну как музыкантов любим не за это, да, не за то, что они разбираются в политике или еще что-нибудь в этом духе. Мы же любим за другое, но почему же тогда мы не можем им простить, что они выходят с флагом Палестины или топят за
Мы не
что-нибудь?
можем, кто-нибудь может. Я не получается просто. У меня было уже тут, уже мы тут уже перезапустили дождь в Амстердаме. Где-то мы на какой-то вечеринке и играет ну, просто эта самая колонка и играет просто с телефона плейлист кого-то из моих приятелей. Вот. И тут вдруг начинается песня Чижа. На поле танки грохотали. И я реально физически, я чуть до туалета в туалет не побежал, настолько мне стало отвратительно. Причем не мне одному. Просто несколько человек подошло и сказало, слушай, чувак, как там можно? Давай на следующую просто. Это же как бы песня, которая никогда не имела какой бы то ни было привязки к действительности. И Чиж, господи, да он же там, этот знак Пацифик, он же весь родом из хиппи, он же весь... Ничего, зиганул нормально. Я не могу после этого слушать их, реально не могу. Физически не могу. Я то же самое, ну это у меня, я ни в коем случае не призываю никого. Но когда из человека вылупляется этот чужой, у меня теряется возможность воспринимать его музыку. Я не могу это просто делать. У меня из ушей кровь начинает идти. Точно так же, как она начинала идти, когда первым там, кто у нас зиганул? Чичерина, да, Вадик Самойлов. Вот, и... Ну, я не знаю, насколько это обратимый процесс. Может быть, вдруг, когда что-нибудь произойдет, и кто-нибудь из этих музыкантов скажет, простите меня, я был участником чудовищной, несправедливой, кровавой бойни, вот, то у меня вдруг вернется способность его спокойно слушать. Но я сомневаюсь в этом. Мне кажется, все это уже такой разрыв до конца дней.
Ну, а тебе, как журналисту, не хочется с этими людьми поговорить? Ведь ты же с ними разговаривал, ты же со многими знаком, с некоторыми людьми даже и, наверное, дружил.
Ну как, до какой-то поры хочется, потом ты вдруг приходишь к выводу, что это, как правило, бессмысленно. Но там есть фундаментальные, большие, основополагающие различия мировоззрения. Я имею в виду тех, кто сознательно поддержал аннексию Крыма, поддержал Донбасс и поддержал потом вторжение. У этих людей другая картина мира. Если хочешь, я могу в двух словах попытаться объяснить разницу. Это я прошел эту дискуссию, это выяснение с Шахриным, с которым в конечном счете мы разорвали отношения. Но их картина мира заключается в следующем. Братство по крови важнее любых договоренностей. Это такая, в определенном смысле, такая спортивная история фанатских болельщиков, потому что есть всегда простой ключевой вопрос, что для людей важнее, вот это кровь или справедливость. Вот когда твоя команда на поле вдруг совершает чудовищную несправедливость, неправильно поступает по всем параметрам, нарушает правила, ты ее продолжаешь поддерживать? Или ты говоришь, нет, ребят, все, сейчас вы не правы, давайте по справедливости. Пенальти, нарушение было, пенальти нужно назначать. Вот то же самое в определенном смысле есть это ощущение, которое люди испытывают по отношению к нашим братьям в Украине и на Донбассе, которым нужно было прийти на помощь, потому что какая разница, границы, это не чужое государство, не наше государство, пофигу, наплевать. Это братья мои, они там, на них сейчас наезжают. Я рвусь туда, чтобы им помочь. Им говоришь, подожди, ну как, это же вообще, у нас же есть, мы договорились, что это не наша земля. Мы договорились, эти договоренности же надо соблюдать, иначе, смотри, а если они также не начнут, так же нарушать будут договоренности, ну мир же погрузится в хаос, они говорят, пусть погружаются, но как я могу, чтобы моих братьев били, а мне за них не впрячься? То есть первопричиной это кровное, первобытное, инстинктивное. Вот это вот у них находится в основе, в стержне. У меня находится в основе моего мировоззрения возможность цивилизованно договариваться и невозможность эти договоренности нарушать. И в этом плане мы просто вот в разные диаметрально противоположные направления идем.
Это сейчас мне очень напомнило, конечно, обсуждение сериала «Слово пацана», когда мы вдруг обратно все уронили себя во время, когда все было по понятиям, и выяснилось, что ничего не закончилось. И в этом смысле «Слово пацана» оно очень сильно отозвалось у всех. То есть мы все еще вот в этом времени живем, мы живем по понятиям, ну, я имею в виду, мы как общество.
Ну, меня как раз очень... В этом плане устраивает жизнь в Европе, потому что все люди, с которыми я общаюсь, они придерживаются как раз способа жизни не по понятиям, а по законам и по договоренностям. И мне это очень нравится.
Так тоже было не всегда в Европе, они же шли к этому.
Да, конечно, просто у меня есть ощущение, что те годы, которые мне остались, я бы с удовольствием прожил, не доказывая и не в дороге, а просто уже бы принял то, как это до меня в течение нескольких веков было достигнуто, и воспользовался бы этим, стараясь при этом принести максимально собственный вклад в то, чтобы ни в коем случае не быть нахлебником в той стране, в которой я живу. Но меня радует окружение людей, которые соблюдают договоренности. Вот, и, конечно, вот это вот по понятиям, это просто, на самом деле это дичь, с которой ты не сталкиваешься нигде в мире больше.
Ну ладно уж, нигде в мире больше.
Ну, по крайней мере, в том мире, в котором я существую, не сталкиваюсь. Я много стран, во многих странах езжу. Нет, вопрос в том, уникально ли это только в России? Нет, конечно, нет. Я только что посмотрел великолепный абсолютно сериал, который называется «Топ Бой». Я обратил на него внимание, потому что тут сейчас минутка самолюбования. Мы сделали документальный фильм, который был выдвинут на премию «Бафта», Британскую академию фильма и телевидения. Режиссером была моя жена, вот, я его продюсировал, и этот фильм был выдвинут, он называется «Inside Russia – Heroes and Traitors». Вот, он был в списке документального кино, но поскольку нас выдвинули, мы получили приглашение и поехали на «Бафту». И это просто, конечно, сильнейшее на всю жизнь такое переживание, несмотря на то, что мы проиграли, но просто там. И это была такая колыбель всего лучшего британского кинематографа и телевидения. И вот там этот сериал получил кучу премий. И я этим заинтересовался, спросил у наших продюсеров, с которыми мы делали фильм, они сказали вообще, надо смотреть. Сериал про... то, как два приятеля из бедного района Лондона решают пойти в наркоиндустрию и стать наркобаронами местными. Вот. Но на самом деле это просто фон. А там такого масштаба эпические проблемы, как в «Крестном отце». Вот. И, ну вот ты говоришь, что нигде на свете не встречается. Вот конкретно в этом районе лондонском там живут по понятиям. И там очень хорошо и красочно показывается, к какой катастрофе эта жизнь по понятиям неизбежно абсолютно приводит. Вот. Так что, конечно, это не уникальный для России феномен, но уникально только то, что Россия настолько в нем задержалась.
Да, тут сразу хочется сказать, как-то не хочется защищаться от того, что ты говоришь, потому что когда все-таки я произношу конструкцию, что мы как общество живем по понятиям, я, естественно, не имею в виду всех и каждого. Очевидно совершенно, что мы как общество довольно сильно эволюционировали. Да, конечно, последние 2,5 года многое из того, что удалось добиться хотя бы в части, там, не знаю, благотворительности и толерантности, оно, конечно, очень сильно откатилось назад, но это я уже не буду перечислять, там можно просто еще часа два перечислять и рассказывать, что откатилось. А вот ты много ездишь, давай немножко о хорошем поговорим, потому что, ну, это же невозможно просто.
Я вернулся из двух путешествий музыкальных. Первое путешествие у нас было в Лондон, и мы попали сначала, мы посетили концерт замечательной группы «The Killers», которые родом из Лас-Вегаса, и они выступали на арене, 15 тысяч человек примерно. Вот, и это очень, очень яркая такая вещь, как мы всегда говорим, что можно вытащить человека из Челябинска, но Челябинск из человека невозможно вытащить. То же самое с Лас-Вегасом. Можно уехать из Лас-Вегаса, но Лас-Вегас всегда при этом с тобой. То есть это значит... огни, рампы, сцена декорирована, как эти бесконечные ковры в казино, значит, все время на видеоэкранах крутятся какие-то, значит, цифры, ну и он, солист Брэндон, он в красном костюме, значит, у них замечательная есть песня «Are we human or are we dancer?» Вот, и, конечно, народ в них абсолютно влюблен, то есть было хоровое пение. Но главной яркой жемчужиной этой поездки у нас был, конечно, Робби Уильямс и концерт его в Гайд-парке. Вот, и Робби Уильямс – это удивительная история, когда вот у нас же было... много мы пережили и видели этих бой-бендов и гёрл-бендов. И, как правило, все эти бенды, они строятся вокруг кого-то одного очень яркого и талантливого, и в результате, когда они неизбежно быстро или медленно разваливаются, но остается кто-то один. Там NSYNC остается Джастин Тимберлейк. Там, значит, Бейонсе остается из этого трио. Вот в данном случае все понимали, что из группы Take That должен остаться точно не Робби Уильямс, а Гарри Барлоу,
который... Я хотел спросить, неужели ставили на Робби Уильямса?
Нет, вообще в том-то и дело. И в этом, конечно, его вечный источник силы. Вот. Он, ну, конечно, начинает... Это Гайд-парк, 90 тысяч человек, гигантские экраны. А еще в этот вечер Англия играла в полуфинале. И как раз, когда был там, разогревал его Сил, тоже замечательный музыкант, и вот в этом перерыве, когда Робби должен был готовиться к выходу на сцену, то вся толпа на телефонах смотрела футбол, и каждый раз, когда что-то происходило, такой рев прокатывался по всему Гайд-парку, вот, и все такие, ну же, и Англия победила, и такой дикий крик, а потом мы все такие, представляете, если бы она проиграла, и Робби не вышел бы, он же дикий фанат. То есть, вот он отменил концерт, не вышел в Гайд-парке, потому что, ну а как? Траур, национальная сборная. Вот, но он вышел, и начинает он шоу замечательно. Значит, он показывает первый клип «Take That», который они сняли как первое промоушен-видео. Вот, и предвосхищая, он говорит, ну что, хотите немного гей-порн? И все-таки, конечно, да. И, в общем, оказывается, он показывает реальное, абсолютное гей-порнуха. Этого первого клипа. Они раздеваются догола там. Значит, и он дает небольшой кусок этого клипа и останавливает стоп-кадром на всех этих гигантских экранах свою задницу. Он такой, о, это моя, обратите внимание. Там она просто 10 на 20 метров, огромная жопа в Гайд-парке. И он говорит, ну вы же понимаете, как, насколько увлекательна была эта авантюра. Ну и дальше он раскручивает как бы по времени. И на самом деле это, конечно, абсолютная психотерапия. Он излечивает в себе вот эту травму обиды, что все песни, которые они делали, доставались Гарри Барлоу. Все, во всех песнях он солировал. Ему не доставалось ничего. Ну и в какой-то момент он все ему заколебал, и он решил просто спрыгнуть с этого прохода. И потом в результате, в какой-то момент критический, самый, когда он просто ударил дно, он написал песню «Angels». И эта песня на каждом его концерте – это какой-то такой массовый ритуальный обряд, который с фонариками, все эти 90 тысяч. Короче, Робби Уильямса смотреть всегда круто, и я очень много его концертов посмотрел. Это чистой воды развлечение, вот в самом высоком его качестве. Он всегда поет «Let me entertain you», вот он чистой воды интертейнер. А еще одно мощное впечатление по Англии, от Англии, это то, что мы поехали на поезде в Ливерпуль и попали внутрь домов, в котором выросли Джон Леннон и Пол Маккартни. Это тоже прямо сила. Причем...
Ну, сразу хочется спросить, это что, это замки, там какие-то супер, дорогие дома?
Знаешь, это реально крохотные конурки. Это двухэтажные маленькие домики, которые ничем не отличаются от других. То есть это все приводит тебя, наводит тебя на мысли о том, что невозможно предсказать, где вот эта искра гениальности, куда она упадет и где она прорастет. Потому что сказать, что вот в этом доме вырос человек, который напишет мелодии, которые весь шар будет петь земной, невозможно, ни почему. И удивительно, знаешь, какая деталь меня поразила? Меня поразило то, что в доме Маккартни в гостиной ковер составлен из лоскутков, из нескольких ковровых дорожек, потому что денег на ковер, на полноценный, не было. И мама Маккартни очень любила какую-то фирму, которая производила обои, и ей дико хотелось, это была какая-то хорошая фирма, и она обрезки этих обоев покупала, потому что на полноценные обои денег не было, и она заклеивала этими обрезками, стараясь из них вот какую-то мозаику вот так вот сделать. И там вот эти дорожки так и есть, наверное, они их воссоздали, но вот такие полосочки, ковровые дорожки, сшитые между собой. И при этом, когда Леннон и Маккартни встретились, и они начали репетировать, то папа, который всячески это приветствовал, он комнату для репетиции умудрился звукоизолировать коробками из-под яиц, как это делали в старых советских студиях домашних. То есть он вот эти вот картонные коробки, он ими обклеил все стены, потому что там же барабаны там и так далее. И вот тут он таким образом добился звукоизоляции. То есть это как бы сделано какой-то очень внутренней любовью к детям, которые... Там сопляки 14 лет, они приходят, и что-то они сочиняют там и стараются. Ну вот ты взял и сделал им вот такую студию из того, что было. Вот. И Есть ли в этом закономерность, что когда родители так относятся к хобби детей, потом вырастает вот что-то такое масштаба Пола Маккартни и Джона Леннона? Не знаю, но это сильнейшее для меня было впечатление. Просто вот пройти по этим... Там фортепиано стоит, на котором Маккартни играл и придумывал песни.
А туда просто можно экскурсию, туда билет купить.
А, но только это непросто. То есть там на самом деле очень много экскурсий по битловским местам в Ливерпуле, но мы за полгода зарезервировали с гидом тур внутри, потому что в день они делают только два тура в каждом из домов. А понятно, что желающих со всего мира приехать и паломничество такое сделать, это огромное. Вот. А потом мы, значит, потом у нас был тур в Америку, по Калифорнии. И... А, вот одно сильнейшее впечатление – это тюрьма Алькатрас.
О!
Сан-Франциско.
Угу.
Вот. Это погода была такая, мрачное свинцовое небо, и мы на корабле... приближается этот Алькатрас, это, конечно, такое холодная жуть такая прямо. Там это тюрьма максимальной безопасности, из нее никогда ни одному человеку не довелось убежать. Трое умудрились убежать, но поскольку их нигде не нашли, они утонули по дороге к городу.
Считается, что они погибли.
Да, и... Самое сильное впечатление – это одиночные камеры в Алькатрасе. Ну, то есть, у меня одна единственная первая ассоциация была, когда я встал по эту сторону решетки. Вот, собственно, это то, в чем они уморили Навального. Это точно такая же камера. Это бетонный такой вот инкубатор с унитазом в углу, с отстегивающейся... нарами, которые типа в 6 утра приходит охранник, застегивает их к стене, кусок железа, который типа стул, вот, крохотная щелка наверху, в которую пробивается иногда свет, сырость и вот в таком, то, что называется по-английски confinement, вот в таком пространстве, ну, там психологически это чудовищно находиться. Я пробыл в таком карцере 7 суток в армии. У меня был инцидент, в котором я нахамил офицеру и попал туда в течение 7 суток. Я этот урок на всю жизнь вынес. Нахер я больше с этой системой сталкиваться не буду никогда. Потому что самое страшное – это даже не сырость и не холод, а самое страшное – это то, что у тебя в голове начинает звенеть, и ты сходишь с ума от одиночества. Это 7 суток я сидел. Я взял и стены разметил в квадраты, а стены были такие грубо, ошметки такие, звездки были на них, и я изучал каждый квадрат, один день, один квадрат. И поскольку тени менялись, то эти лепнина, она наводила тебя на всякие ассоциации. Типа, о, вот это какой-то человеческий профиль, а, это похоже на там какой-нибудь, я не знаю, детские рисунки Пушкина или мультфильм Тима Бартона, но я тогда еще не знал Тима Бартона. И дальше это запускает у тебя какой-то процесс, в который ты погружаешься, воспоминания, ассоциации какие-то. Вот. Что касается того, сколько там находятся сейчас там Илья Яшин или Володя Карамурза, я просто представить себе не могу, чего им стоит через это продираться. Но ты смотришь на это все, и ты понимаешь, что человечество придумало вот эти чудовищные способы пыток давным-давно, и, слава богу, там эта тюрьма закрыта. Она закончила функционировать в 60-е, и все, это уже музей. А у нас-то вся страна, все зоны в таких тюрьмах.
Я в прошлом году была на Соловках и поразилась тому, как мало там осталось следов лагеря, хотя там все в этих следах должно быть. И, конечно, исследователь Соловков нам объяснял, как они уничтожали следы слона. на Соловках, чтобы люди могли, вот они сейчас туда приходят, на этом пароходе, у них там вот этот монастырь, и вот они паломничество совершают на монастыре, ну, следов очень мало, но есть какие-то следы, в том числе следы, которые оставил Юрий Дмитриев, там же на Соловках, обнаружив некоторое количество людей, которых нужно было похоронить. Про Штаты еще буквально 5 минуточек у нас есть. Ну вот ты был в Штатах. Насколько? Хотел что-то...
Нет,
да. Насколько там, ну просто там же выборы, там же куча всякого всего происходит. Насколько это вообще видно? Потому что вот у нас тут было голосование не так давно, но в России не очень было видно, что голосование проходит. А в Штатах как? Там прям все заряжены?
Я не могу ничего сказать о голосованиях, потому что я этого никак не застал. Но то, что я застал, это то, что в день концерта Rolling Stones, то есть самой главной жемчужины нашей программы, отстрелили ухо Трампу.
О, прям в тот день.
В этот день, да. Мы узнали об этом, значит, моментально у всех, во всех новостных лентах. И тут же, это удивительно, как... Мы живем в такое время, что выстрел прогремел там в 5 часов, примерно в 5 часов 10 минут. Мы все смотрели в телефоны, как он повернулся, как его утопили под эту трибуну. Вот. И мы еще думали, гадали, интересно, а Мик Джаггер вечером со сцены скажет что-нибудь об этом или нет? Не сказал ни слова. Вот. Но... Дело в том, что мой круг общения в Америке – это в основном люди, либо журналисты, либо профессура университетов, и они, конечно, в ужасе от Трампа, они все в ужасе сейчас и от Байдена. Вот. И, конечно, ну, как каждый человек, с которым ты начинаешь разговор, говорит о том, что кто бы мог себе представить, что наша двупартийная система зайдет в такого масштаба тупик, когда просто, казалось бы, надо... Ну, правда, эксперименты с этим третьим независимым кандидатом бывали неоднократно. Там тот же Росс Перо я застал в Америке в 1994 году, когда он пытался выдвинуться. Из этого тоже ничего не выходит. Вот. Но остается там, они все, демократы, высказывают надежду, что, может быть, все-таки семью Байдена переубедят, и вместо него у них будет шанс представить кого-то другого. Потому что, ну, как бы страшно становится вот, от того, что он неизбежно, судя по всему, проигрывает. Но когда Трампа, это было совершено, это покушение, и он же ведь абсолютно животным инстинктом в отношении медиа обладает. Его же уже уводили, он остановил охранников и погрозил кулаком, и все. И вот этот нижний кадр, знамя Трамп, и вот этот кадр, я думаю...
И кровь у него вот здесь, вот, да.
Да, и все, это выигранные выборы, мне кажется. Потому что ко всему тому, что в нем и так клокочет, добавить туда еще... жертву, образ жертвы, ну все, это кошмар абсолютный, но как бы я точно не хотел бы, чтобы ему прострелили башку, как многие делятся таким желанием в социальных сетях, но я очень легко могу представить ужесточение по всем фронтам и закручивание гаек, когда, если и когда он придет к власти.
Но все-таки Трамп не Путин.
Нет, на это, конечно, хочется надеяться, да и просто система отстроена так, что там хочется надеяться, что сильно не раскачаешь, и там на жизни каждого отдельного конкретного американца это не так радикально отразится, как там нас, которых разметало по всему земному шару. Но при этом, ну как бы мы же помним, чем закончилось прошлое президентство. Кто на планете мог сказать, что люди пойдут штурмовать Капитолий? Это Америка. Ну, то есть, мне кажется, что сейчас это просто будут цветочки по сравнению с тем, что он может учудить.
Ну, вообще, в целом, есть некоторое ощущение, что мир сходит с ума немножечко. Или хотя бы даже не сходит с ума, может быть, это слишком сильное выражение. Но очень сильно меняется и меняет свои ценности и взгляды.
Я думаю, что взгляды все-таки, ну, не ценности. Ценности вещи, мне кажется, все-таки значительно более стабильная. И мне хочется верить в лучшее. Ну, то есть, Я думаю, что все-таки ценности не изменяются. Хотя это ощущение, которое ты говоришь, оно у меня тоже есть. Потому что слева заложники и Хамас, справа вся страна порабощена диктатором, а тут еще и в Трампа стреляют. Нормальное у нас время, в котором мы живем.
На этом мы, собственно, и закончим. Вот на такое, такое запятой мы закончим. Михаил Козырев в «Живом гвозде» был почти целый час со мной и с вами. И прежде чем попрощаться, напомню, что в магазине, где вы покупаете лучшие книги, «Шоп Дилетант Медиа», можно купить целый набор, небольшой набор журналов «Горби». Тем самым вы поможете и «Живому гвоздю», и журналу «Горби». Вот как раз у вас на экране есть этот набор. В общем, хватайте, пока есть. Он в печатном варианте, между прочим, не так уж часто был. Бывает в России что-то печатное теперь. Михаил, спасибо большое. Спасибо. Я надеюсь, что до встречи через какое-нибудь покороче время в этот раз.
Да. Давай.
Все. Счастливо.
Пока. Спасибо, что слушали.